«Смочите тюрбаны водой», — посоветовал багрянец. «Жаль воды», — сказал сноб.
«Смочить тюрбан только не Орвину», — сказал я.
«Мореход слабо больно, мало-мало. Не умереть жара, Митрай».
Тот хотел что-то ответить, но казалось, что сил у него не осталось. Вытер лицо мокрой материей, а потом обернул ею голову. Какое-то время мы сидели молча, тяжело дыша и пытаясь переждать самую жуткую жару. Сноп выполз на край расщелины и наблюдал, но кроме стервятников в небе ничего не было видно.
«Если увидишь темные тучи, пусть бы и далеко, дай знать. Значит, нам пора убегать», — сказал Бенкей. «Теперь весна, и дождь может пойти, а здесь, где мы сидим, дно сухого русла. Оно в один миг может наполниться ревущей водой».
«Хотел бы я, чтоб так случилось», — простонал Ньорвин.
«Сперва», — ответил сноб, — «а потом бы ты пожалел, что вообще родился».
Мы подождали, пока солнце не уйдет с небосклона, а потом отправились дальше. Вошли в земли, где почва прежде была болотом, теперь высохла и растрескалась. Едущий впереди Бенкей вдруг остановился, спугнув тучу отчаянно кричащих стервятников. Стоял там, остолбенев, пока мы не приблизились. Оказались мы в небольшой долине среди скал, и вся она была усеяна костями. На солнце белели ряды ребер, щерились черепа и торчали рога.
«Красные валы», — пояснил багрянец. «Некогда, до прихода пророчицы их разводили на мясо. Теперь в этом нет нужды, потому что подземное не позволяет потреблять тела детей земли. Можно только то, что растет, а женщинам и девочкам еще молоко и сыр. Оставили только коров, да и то немного. А волов отпустили, а потому они подохли от голода и жажды. Везде есть такие вот кладбища».
«Странно», — отозвался в задумчивости Бенкей. «Я проверил каждый куст калечника. Ни одного плода, даже зеленого».
«Дети ходят в пустыню и собирают все, что можно съесть. Потом относят это в храм, туда, где весь провиант, который разделяют жрицы. В этих местах мало что растет. Калечник, лишайники, песочные корнеплоды. А сейчас голод. Если кто-то во время собирательства съест хоть ягодку, отправят на жертвенный стол».
«Для нас это означает одно», — сказал сноб. «Тут везде могут скрываться люди».
Багрянец покачал головой.
«Не здесь. Тут все собрано до последнего стебелька. Но чем ближе к горам и дорогам, тем внимательнее стоит быть».
Потом солнце опустилось, а мы ехали дальше, наслаждаясь вечерней прохладой. Делали лишь короткие постои, чтобы напоить лошадей. А потом небо вдруг покраснело, а солнце стало проваливаться под землю, чтобы взойти над подземным миром праматери. И тогда я почувствовал, как по спине моей бегут мурашки, потому что услышал мрачный рев умирающего чудовища. Рога Красной Башни. Далеко, но отчетливо. Я не сумел бы забыть этот звук.
«Кишлак Баракардим», — сказал багрянец. «Как я и говорил. В двух стае отсюда, прямо на запад, перед нами».
«Хорошо», — сказал сноб. «Я не глухой».
Вынул глаз севера, а потом указал рукой параллельно своему плечу.
«Туда, ровным темпом, строй не растягивать. Ндели в авангард».
Так мы и ехали в ночь. Кишлак мы не видели, разве что на горизонте помаргивал огонек, крохотная искорка среди ночи, которая быстро угасла.
«Масла мало», — пояснил багрянец, «потому лампы они зажигают только там, где это необходимо. К тому же в темноте они обязаны спать. Нужно иметь силу для работы на поле. Только работа, молитва и сон. Говорят, что нельзя позволять бездельничать, потому что тогда человеческие овцы начинают злоумышлять».
Рассвет застал нас в следующем ущелье, прикрытыми сетью, а вдали мы видели светлую полосу тракта. В воздух подымалась туча пыли. Это по дороге двигались три колесницы. Ехали неторопливо, я видел блеск на доспехах возниц и косах, воткнутых в гнезда на бортах. Походило на стальные крылья. Стрелки сидели сзади, свесив ноги над дорогой и подскакивая на выбоинах.
«Дорога еще на стае идет на север, а потом сворачивает в сторону гор», — заявил Багрянец. «Нам нужно отступить в пустыню и обойти ее с севера».
«Потеряем день», — рявкнул Сноб. «Лучше подождем, пока она не опустеет, и пересечем ее, а потом прямо в горы. Там будет проще спрятаться, да и чуть срежем дорогу к долине».
«Если так, то прошу Тахимона позволения надеть одежды жреческого существа, которые есть у меня в седельных сумах. Тогда даже если мы наткнемся на войско, возможно, они на какое-то время поверят, что вы мой эскорт. А даже если не поверят, будут настолько пойманы врасплох, что не потянутся за оружием. Войско сейчас не боится ничего, кроме храмов и жрецов».
«Он прав», — признал я неохотно. «Более того, я не вижу, каким образом эта хитрость может принести нам вред. Сделаем, как он говорит, поскольку если бы он хотел нас предать, то не будет иметь значения, как мы тогда будем одеты». Бенкей полез во вьюки на одном из анагров и достал сверток с красным одеянием и маской. Багрянец слез с коня и оделся, а мы смотрели на это в мрачном молчании. Потом мы еще немного подождали, чтобы удостовериться, что на тракте не осталось никого, отбросили ветки и осторожно свернули сеть. А потом Бенкей пополз, держа перед собой взведенный арбалет, укрывшись сетью. Остановился наверху каменистого холма, среди сухих кустов калечника, и принялся осматривать теперь путь в обе стороны. Потом присел, поднял руку, и мы вышли из ущелья, погоняя едущих в середине группы анагров. Я держал коня Бенкея за мундштук, а когда мы приблизились, разведчик свистнул коню и вскочил на ходу в седло, легко и уверенно. Мы как могли быстро пересекли тракт, а после направились в сторону гор, которые начинали уже подниматься на горизонте, и казалось, будто они на расстоянии вытянутой руки. Местность сделалась холмистой, покрытой возвышенностями и скалами, с сухими, изогнутыми стволами деревьев. Нам пришлось замедлиться и чаще проверять путь. Мы были прикрыты лучше, чем в плоской степи, но и сами видели меньше. А потом мы вышли на еще одну дорогу и на абы как очищенную от камней дамбу, окружающую прямоугольную площадку высохшей грязи. Видимо, тут должна была собираться вода во время зимних и весенних дождей. Но я и понятия не имел, что такое могло дать, если уж потом вода впитывалась в мертвую, яловую пыль пустыни. Дальше мы нашли еще такую же емкость, и когда ветер дул в нашу сторону, чувствовали отвратительную вонь, а кони наши впадали в панику. Когда мы подъехали еще ближе, от грязи взлетела туча мух и стая отвратительно кричащих стервятников. А потом оказалось, что в грязи между дамбами полно тел. Мы смотрели на клубок вывернутых конечностей, на вздутые животы, погрузившиеся в сухую грязь туловища, ладони с кривыми пальцами, грозящими небу, и головы, похожие на серые камни. На дамбах трепыхались красные флажки праматери с надписями «Все одно, один со всеми». «Мать рождает для всех поровну» и всякое такое. Я вернулся домой.
«Темножители», — сказал Багрянец, — «это новые поля. В каждом кишлаке должно быть такое. Пустыня превратится в цветущий сад. Нужно только ее удобрить. Подземная в своей башне пожирает сердца врагов, а остальными телами унавоживается ее лона. Баракарди — малое поселение, но делают, что могут».
Бенкей сплюнул с седла. Мы проехали это место в мрачном молчании, но даже оставив новые поля позади, не могли избавиться от ощущения, что жирная вонь падали липнет к нашим телам и остается на одежде.